Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Ищу высокого, нежадного мужчину спортивного типа. Цель – брак. Службы знакомств только в российском интернете по числу перевалили за 500. Качество разное, как, впрочем, было и в газетах. Вступили бы вы в брак по объявлению, говорят прохожие на улицах Москвы. Я бы, наверное, не женился по объявлению. Наверное, люди, потерявшие надежду жениться или встретить свою судьбу, дают подобное объявление. Да, возможно, я вступила бы в брак по объявлению. В определенном возрасте возникают определенные проблемы со знакомствами. И, возможно, это выход для многих. Это такой нормальный, цивилизованный путь. И я знаю несколько примеров, когда так поступают, и результат очень хороший. Я по объявлению не женился бы. Почему? Мне кажется, это все-таки должно происходить естественно. А по объявлению получается, что как-то приходишь за вещью в магазин. Голоса москвичей. В разговоре о браках и знакомстве по объявлению участвуют писатели Мария Арбатова и Анатолий Рубинов и психолог Леонид Китаев-Смык. «Факты и мнения». Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Эфир 5 февраля 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Ищу высокого, нежадного мужчину спортивного типа. Цель – брак. Службы знакомств только в российском интернете по количеству перевалили за 500. Качества разные, как и в газетах, впрочем. Но вступили бы вы в брак по объявлению? Вопрос нашего московского координатора Вероники Баде нескольким случайным прохожим, и вот типичные ответы.
Я бы, наверное, не женился по объявлению. Ну, наверное, люди, потерявшие вообще всякую надежду жениться или встретить свою судьбу так, дают объявление.
Да, возможно, я вступил в брак по объявлению. Ну, в определенном возрасте возникают проблемы со знакомствами, и, возможно, это выход для многих. Это такой нормальный цивилизованный путь, и, собственно говоря, я знаю несколько примеров, когда так поступают, и, в принципе, результат очень хороший.
Я бы ни за что не женился по объявлению. Почему? Мне кажется, все-таки должно быть как-то естественно происходить. А по объявлению все-таки это получается как все равно, что приходишь за вещью в магазин.
Голоса москвичей. А в нашем разговоре о браках и знакомствах по объявлению участвуют писатели Мария Арбатова и Анатолий Рубинов, психолог Леонид Китаев-Смык. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Мария Ивановна Арбатова, писатель, телеведущая, президент клуба «Женщины, вмешивающиеся в политику». Так вот, при подобной известности, даже представив себе, что место спутника жизни рядом с вами вакантно, скажу так, я не могу вообразить, чтобы вы стали искать супруга, друга по объявлению. Но что вы думаете об этой форме устройства личной жизни?
Я интернетный человек, и открою вам страшную тайну. Уже несколько недель место супруга около меня вакантно. И более того, могу сказать, что на этом участке жизни у меня есть опыт романа по интернету. Потому что человеку с раскрученным лицом достаточно сложно устроить свою личную жизнь, чтобы не чувствовать, что как бы любит не тебя, а телеэкран, да? И я могу сказать, что вообще будущее как бы за интернетом в этом смысле, потому что вот тот охват совершенно неожиданно появляющихся в твоей жизни людей, которые живут там на разных континентах, которые из других социальных слоев, из которых ты можешь присматривать себе на разные ситуации партнеров, с кем-то что-то обсуждать, с кем-то что-то выяснять, с кем-то знакомиться и вступать в отношения. В общем, как благодаря интернету, я думаю, мы сейчас наладим то, чего долго были лишены, поскольку не относились к службе знакомств как к сфере товаров и услуг.
Спасибо, Мария Ивановна. Вы знаете, периодически наши передачи повторяются. Я опасаюсь, что эту передачу повторить нельзя будет, потому что могут сказать, что вы их обманули к тому моменту, следующему, когда оно будет звучать, как бы то ни было. Леонид Александрович Китаев-Смык, представлю подробнее и вас, психолог, я уже сказал. Кроме того, старший научный сотрудник Института культурологии, институт при Министерстве культуры Российской Федерации. С вашей точки зрения, вот мы слышали голоса москвичей, и, по сути дела, мужчины говорят о том, что это акт отчаяния дать объявление и знакомиться по объявлению в поисках спутника жизни. С вашей точки зрения, какой психотип склонен к тому, чтобы выйти, так сказать, на публику с подобным стремлением в жизни?
Да, совершенно верно. У мужчин, пожалуй, в большинстве случаев так и бывает. И бывают действительно разные типы мужчин, которые, по-разному отчаявшись, обращаются к брачным конторам, телефонам, к интернету. Например, немало таких, которые через брачные объявления хотят найти спутника для культурного отдыха. То есть они родителями, семьями, обществом, в конце концов, не приобщены к тому, что может помогать людям жить и работать. Театры, музеи, наконец, пирушки не просто как пьянки, а что-то вроде балов. И вот они ищут такого партнера. Чаще всего это бывает бесперспективно. Бывает, что ищут партнеров для сексуальных игр. Это что-то внутреннее, прошу прощения, зоологическое. Это есть и у животных, но это и у древних народов есть. Это посиделки, хороводы там, что хотите. В этом случае бывает как бы вот взрыв или небольшая вспышка сексуальных фантазий. И вот под давлением этой вспышки они обращаются к брачным объявлениям в газетах. Бывает, что разведенные, их тоже очень много обращаются через газетные объявления. Пожалуй, ко мне обращались за консультациями из этой сферы услуг, как ее уже действительно можно называть. 50% брачных объявлений через газеты – это те, которые были разведены. Это почти бесперспективные претенденты, потому что они все хотят заместить утрату. Они ищут вот в искомом партнере образ своей жены, с которой они развелись, и не находят. В голове у таких людей чаще всего, ну, что-то вроде, знаете, транс какой-то, они пишут объявления массами, они обращаются в газеты, там, всюду, но не видят женщин, которые, предположим, там, встречаются с ними после этого. Им нужен психоаналитик. И вот если они находят в женщине психоаналитика, это очень редко бывает, то они обретают его на всю жизнь. Но вот с интернетом там интересней. Интернет бывает домашний. Когда, например, женщина или мужчина обращается от мук, условно говоря, одиночества. И есть ощущение виртуального общения. И очень часто им вполне удовлетворяется человек. Он уже не способен, как бы даже не годен для того, чтобы реально общаться с тем человеком, с которым он уже общается по интернету. Но другой вариант, очень перспективный, когда интернет на работе. Это когда весь отдел, там, лаборатория одного претендента или человека просто, которого решили выдать замуж или женить, общается с отделом, в котором есть другой претендент. Это, знаете, как вот социальные страты прошлого, позапрошлого веков, это, так сказать, ну вот как будто это светские какие-то группы, это какие-то купеческие группы. В конце концов, это как будто жители одного и другого села. Это очень перспективно. Рано или поздно они своих претендентов, выдвиженцев на брак, поженят, и если это включился коллектив, никуда не деться, потому что коллектив хочет торжества своей победы в виде этого брака. Ну и я бы сказал, даже в конечном итоге какого-то, знаете, такого тонкого, интимного сопереживания брачной ночи своих выдвиженцев.
Спасибо, Леонид Александрович. Стенка на стенку, деревня на деревню. Так у вас получается. Но, кстати, мы в Праге, когда мы готовились к этой передаче с нашим режиссером, с Юлией Ермолинской, то подошли и другие коллеги, когда слушали эти голоса москвичей, и мнения в самом деле разделились точно так же, как они разделились в этом опросе Вероники Баде. Анатолий Захарович Рубинов, писатель, журналист, член Союза писателей Москвы. Вы стояли у истоков службы знакомств в России, но не как организатор этой службы, а как журналист, вы ветеран литературной газеты. Статистики реальной об успешности или неуспешности этих браков по объявлению не существует. Однако же, браки эти заключаются. Кстати, интернетовские браки, по-моему, куда ближе к бракам на небесам, нежели те, что по объявлениям в газете. Но с вашей точки зрения, сама эта идея, успешна ли она?
Я могу сказать, что в Советском Союзе были запрещены брачные объявления. И поэтому в 1976 году, когда литературная газета напечатала первое объявление, был шквал писем, обрушившихся на редакцию газеты. Мы получили в общей сложности 40 тысяч писем, и никогда столько не получали. И первое объявление о мужчине 46 лет, довольно маленького, привлекло всеобщее внимание. Я не признался, что это был я, но мне руку и сердце предложили 16 тысяч блондинок в возрасте до 35 лет. Я получил еще 1000 возмущенных писем, главным образом от пенсионеров, благополучных, женатых, дедушек, которые протестовали против этого. Поэтому я знаю все «за» и все «против». Я одно время заинтересовался успешностью этих браков. Оказывается, 5 или 6% людей, которые подают объявление, успешно устраивают свою жизнь. Интересный факт. Наиболее грубое письмо было от одной женщины из Челябинска. Она сказала, что я не только старик, было 46 лет мне, и не только коротышка, но и дурак, потому что любая женщина может стать блондинкой. Она через 5 лет пришла ко мне в редакцию с маленьким мальчиком и просила прощения. Она познакомилась, вышла замуж по любви. Она некрасивая, очень полная, и когда она уходила, она, указав на мальчика, сказала: «Это ваш ребенок».
Спасибо, Анатолий Захарович, за такой литературный поворот. А то я уже, честно говоря, опасался, что мальчик-то был от вас. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» участвуют. Все собрались в нашей московской редакции. Писатели Анатолий Рубинов и Мария Арбатова, психолог Леонид Китаев. Смык передачу из Праги ведет Лев Ройтман. И Мария Ивановна Арбатова. Все знают, никакой это не секрет и никакая статистика не нужна, что брачные объявления сплошь и рядом несут ложную информацию. Что вы можете по этому поводу сказать, вот вновь-таки размышляя о побудительных мотивах этой неправды? Люди приукрашивают себя, за этим стоит какая-то ущербность. Прошу вас.
С одной стороны, каждый человек имеет образ себя, который совершенно отличается от того, что он представляет из себя. На самом деле, с другой стороны, не надо забывать, что речь идет все-таки о брачной ярмарке, как говорят социологи, а рынок всегда рынок, и всегда надо продать себя подороже. На самом деле, никто никогда не считал ненужным и неэффективным институт свахи. И то, о чем мы говорим сегодня, знакомство по объявлениям газетным или интернет, это как просто новый инструментарий свахи, и любая сваха, когда вам приходит чего-то втюхивать, конечно, она занимается чистым пиаром, значит, старается показывать хорошее и скрывать плохое. Но вы знаете, чем вот как бы хорош интернет, а я считаю, что уже сегодня вся жизнь происходит там, почти во всех группах населения, да, конечно, людей моего поколения в России еще сегодня не так много, как там, например, людей поколения моих сыновей, которым там 25-24. Но, тем не менее, вот такой инструмент, как интернет, он позволяет довольно быстро, там, скажем, если вы общаетесь в программе ICQ, переписываясь с короткими и быстрыми записками, довольно быстро выяснить как бы всю лажу, которую человек о себе рассказывает. И я могу сказать там, например, что среди моих собеседников по ICQ человек 40, из них там 3 знают, кто я, для остальных я барышня-крестьянка. И довольно быстро складывается очень полный как бы образ человека, образ жизни, и независимо от того, какие фотографии он присылает, свои или не свои, что он о себе рассказывает, довольно быстро по тексту ты успеваешь вычислить, кто и что. Поэтому я не думаю, что вот проблема обмана в системе технологических знакомств, она как-то существенно усложняет и вступление и в браки, и в связи, и в дружбы, и отношения досуговые. Это проблема чисто технологическая, и ничего страшного в ней нет.
Спасибо, Мария Ивановна. Кстати, ведь в этом есть и элемент игры, и игра – это иногда досадует тех, кто намерен не играть, а появился в этих чат-румс совершенно серьезными намерениями. Ну, естественно, это мусор в системе, это нормально. Точно так же есть очень много людей, которые отнюдь не собираясь знакомиться или вступать в брак, или вести, по выражению Леонида Александровича, какие-то сексуальные игрища, просто читают эти объявления. И я должен сказать, что, например, в такой газете, как Die Zeit, немецкая газета, в сущности, интеллектуальная газета, там эти объявления о поисках знакомств, спутников жизни, просто литературно, блестяще, подчас исполнены. Это наслаждение читать, для меня, во всяком случае. Я тоже не чужд этого своеобразного воеризма, как, наверное, и очень многие из наших слушателей. И Леонид Александрович, говорят, что до 35 лет женщины ищут любимого, а потом ищут любого. С вашей точки зрения, верно ли это? И, быть может, вам известно, поскольку вы занимались этими исследованиями, отражается ли это в брачных объявлениях?
Вы знаете, мне даже неприятно слышать это выражение. Мне кажется, это какой-то грубый, как сейчас вот говорится, слоган. Конечно, это не так. Разнообразие необычайное среди женщин, среди мужчин, среди их интересов. Но если вот вернуться к тому, кто же товар и кто продавец. Претендент на брак, он ли, она ли, это не продавец. Если это продавец, то это достаточно безуспешная купля и продажа. Продавец – это сваха. Продавец – это брачное агентство. Если это плохое брачное агентство, у него все плохо, браков мало, браки неустойчивы. И когда меня приглашали помочь им помочь было невозможно. А вот если во главе его или главной силой его стоит сваха, настоящая женщина-сваха, а что такое сваха? Сваха – это и психолог, и психоаналитик, как бы даже это колдунья. А после того, как она заключает, так сказать, людей в брачные узы, она становится их родственником. Сваха от рождения. Сваха, если по первому какому-то побуждению к ней кто-то обращается, все, он в ее сетях, и это хорошо. Она находит ему партнера, она ведет их обоих по жизни, она становится их родственницей. И поэтому, мне кажется, в брачных агентствах, браки по объявлению в газетах, в интернете, за ними очень большое будущее. Это огромная будет индустрия, абсолютно необходимая. И сейчас наличествует колоссальный дефицит в этом. И развито наиболее в этой индустрии сейчас это психологический анализ. В России, к сожалению, предлагают прямые вопросы с прямыми ответами, ничего не выясняя, как правило, о том, подходит человек один другому или нет. Ну вот в Германии, в частности, там есть косвенные вопросы или группы вопросов, создающие косвенные характеристики. Но это первое, что необходимо для определения. Еще есть два фактора. Фактор, который обязательно учитывали свахи древности, ну, скажем, там, 19-го, там, 18-го, прочих веков. Это генеалогия. Они жили вместе с той семьей, в которой есть там невеста или жених, они знали их дедушек, бабушек, они знали, кому кого нужно сватать, кто кому предназначен для того, чтобы было более успешное потомство. Но есть еще антропология, вернее, антропометрия, когда по частям тела можно определить и характер человека, и его будущее, и его сексуальные предпочтения, и его сексуальные способности. Я, занимаясь этнической антропологией, не верил в это, когда читал о том, что вот в Армении в банях осматривали брачующихся, давали последние заключения, годятся они друг другу или нет. Но как-то в 1995 году я был в селе Шатой. В толпе я был достаточно напряжен, и вдруг я слышу, сзади читают мое досье. Но когда читали мое психологическое досье, ну, сами понимаете, что я мог подумать. Но когда потом стали читать мое сексуальное досье, о котором знает только, ну, моя жена, да и то она не все знает. После этого я познакомился с этим человеком. Это местный аптекарь. Но в культуре чеченского народа и многих таких вот архаичных народов культура антропометрии есть, они знают, кого с кем нужно соединить, чтобы брак был успешным. Вот когда это тоже будет, так сказать, востребовано в брачных конторах, в брачной службе, ну, пройдет, может, десятилетие, а может быть и быстрее, тогда это просто будет совершенно необходимой и тривиальной службой нашей действительности.
Спасибо, Леонид Александрович. Очень необычная постановка вопроса, которая все сводит к механическому мероприятию. Анатолий Захарович Рубинов, что вы по этому поводу думаете?
я не переставал интересоваться моим изобретением, потому что я на 50-м году советской власти возобновил старый обычай подавать объявления. И я вышел на следующие мысли. Одиночество больше всего испытывает в больших городах. Одиночество больше всего испытывает образованные женщины и хорошенькие. Этому есть обоснование, потому что в деревне существует социальный контроль, так называют это социологи. Подрастающая невеста не останется не замужем. Соседи, знакомые найдут ей пару. А в больших городах, когда огромные массы людей выходят в метро, плывут на эскалаторы, это самые одинокие люди в Москве, в Петербурге особенно. Я интересовался этим и гораздо позже. Какой-то гениальный человек, стыдясь своего намерения, придумал обратный адрес. Такая-то почта, предъявителю паспорта, номер такой-то. Но он не знал, что почта не хотела устраивать себе лишнюю работу, искать по номеру паспорта в ящиках до востребования. И она 20 лет сжигала эти письма. Так поступает не только российская почта. Всюду в мире. Я видел в Англии, как сжигают письма, которые пришли с не очень ясным адресом. Но эти письма, которые сжигали в Москве, стоят сожаления. Я добился того, что я перед уничтожением иногда читал эти письма. Они отражают горестный мир, не очень хорошо знакомый людям. Многие внешне счастливые люди страшно одинокие. И я очень одобряю российскую почту, что на сегодняшний день она погасила пожар писем.
Спасибо, Анатолий Захарович. Время нашей передачи истекло, а, наверное, еще об очень многом хотелось бы сказать. Участвовали в разговоре, все собрались в нашей московской редакции, писатели Мария Арбатова и Анатолий Рубинов, психолог Леонид Китаев-Смык, московский координатор передачи Вероника Баде и режиссер в Праге Юлия Ермолинская. Из Праги разговор вел Лев Ройтман. Всего доброго.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Энрон. Корпоративный скандал». Почему рухнула одна из самых успешных и разрекламированных фирм Соединенных Штатов? Вот мнение эксперта. Enron преуспевал в сфере внутренней торговли энергопродуктами. Но они начали заниматься еще и водоснабжением, строить заводы в Индии и Бразилии. Если все, чего они касались в своей сфере, превращалось в золото, то все, чего они касались в новых сферах, превращалось в грязь. Если бы сотрудники Энрона и держатели акций знали ситуацию, Энрону пришлось бы платить по счетам гораздо раньше. Но поскольку никто ничего не знал, то руководством овладела очень простая идея. Раз новые предприятия не окупаются, надо изъять их из бухгалтерских книг. Вот с этого момента все неприятности и начались. Почему никто или почти никто не заметил неладного с Энроном? Почему не выполнили свой долг не только аудиторы, но и уолл-стритовские аналитики финансовых бумаг, чья очень важная функция в том и состоит, чтобы оценивать реальную стоимость и реальное положение крупных корпораций? Корпоративный скандал. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 2 февраля 2002 года. Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime?
На волнах Радио Свобода передача «Энрон. Корпоративный скандал». Ведет передачу Марина Ефимова. It was Al all the time. Why don't you remember? I'm your pal. Say, buddy, can you spare a dime? Была такая прекрасная компания Enron. Ее менеджеры были талантливы, ее служащие были богаты не по чину, а ее капитаны предавались своему любимому занятию – экспансии. Так, чуть перефразировав вступление к старой французской кинокомедии «Фанфан Тюльпан», была такая прекрасная страна, которая называлась Франция, можно было бы начать историю торговой фирмы «Энрон». За каких-нибудь 10 лет она взлетела до небес, превратившись из скромной техасской фирмы, занимавшейся газоснабжением, в седьмую по величине корпорацию Соединенных Штатов. А на 11-й год рухнула с чудовищным грохотом. Начнем с того, почему она взлетела. В нашей передаче участвует старший научный сотрудник Института Heritage Foundation Ариэль Коэн.
Они стали пионерами в области создания электронных рынков энергии. И на этом они зарабатывали очень хорошие деньги в системе Real Time. Во-вторых, руководство компании постоянно рекламировало акции, как акции, имеющие очень большие перспективы. И действительно, цена акций выросла в 4 раза на протяжении очень короткого времени. И это постоянно как бы шел напор в средствах массовой информации, где говорили, что Enron это такая замечательная компания и так далее. В общем-то, они тут как бы были на грани нарушения закона, потому что закон запрещает делать заявления руководству компании, которые не соответствуют действительности. А действительность – это штука субъективная.
Субъективная, а главное, многим неизвестная или слишком сложная для понимания. И поэтому все Enron любили. За 6 лет работы секретарша в одном из отделов Enron могла скопить 150 тысяч долларов. Шофер за 20 лет работы в фирме – 700 тысяч. Менеджеры – миллионы. А все потому, что Enron делился своими прибылями с сотрудниками. Он продавал им свои акции по льготным ценам. И большинство сотрудников вложило все свои сбережения в акции Enron. Что же убило Enron? Одно из объяснений дает аналитик национального паблик радио Курт Айхенвольд.
Я видел, как это много раз случалось с корпорациями. Они очень хороши в одной сфере. Они видят, как их акции летят вверх, и они решают, что они гении бизнеса вообще. Enron преуспевал в сфере внутренней торговли энергопродуктами. Но они начали заниматься еще и водоснабжением, строить заводы в Индии и в Бразилии. Если все, чего они касались в своей сфере, превращалось в золото, то все, чего они касались в новых сферах, превращалось в грязь. Если бы сотрудники Enron и держатели акций знали ситуацию, Enron пришлось бы платить по счетам гораздо раньше. Но поскольку никто ничего не знал, то руководством овладела очень простая идея. Раз новые предприятия не окупаются, надо изъять их из бухгалтерских книг. Вот с этого момента все неприятности и начались.
Как изъять долги и убытки из бухгалтерской отчетности? Для таких хитрых операций нанимают финансовых вундеркиндов. Экономист Медрик так описывает их в книге «Завоевывая Америку». Это не мечтатели, не созидатели, даже не бизнесмены. Это делатели, извлекатели, искатели денег. Это люди, которые любят и умеют делать деньги. И финансовые хитрецы создали для Enron 880 заграничных, офшорных партнерских компаний, которые, во-первых, позволяли им избегать выплаты подоходного налога. Но главное, если вы вступаете в партнерство, и ваша доля в нем меньше 49%, то всю финансовую документацию можете вести не вы, а партнер. Соответственно, все долги и убытки остаются не в ваших бухгалтерских книгах, а в книгах партнера.
Такие финансовые операции в принципе законны. Но в случае с Enron это был чистый обман. Потому что фактически все эти партнерские предприятия были частью Enron. И когда, рано или поздно, это должно было случиться, стал выясняться настоящий статус этих партнерств, вся катастрофическая картина неоплаченных счетов, долгов и провалов стала очевидна. И инвесторы увидели лицо компании совсем не таким, каким они представляли его все эти годы.
Но еще до того, как инвесторы это увидели, в конце августа 2001 года глава компании Кеннет Лей продал часть своего пая за наличные на 18 миллионов долларов, а его заместитель Скиллинг на 15 миллионов долларов. При этом в конце сентября Кеннет Лей выступил перед сотрудниками с новым призывом покупать акции Enron. Но руководство не только призывало. В критический момент оно закрыло сотрудникам возможность продавать их акции.
Если они продавали акции просто для того, чтобы получить наличные и заплатить долги, например, то в этом нет ничего недозволенного. Но если они при этом уже знали, основываясь на внутренней информации, что компания идет вниз, и продавали акции, не извещая об этом инвесторов, то это преступление.
Не все так просто, говорит Курт Айхенвальд.
Одна и та же картина каждый раз. Верхушка компании испытывает нечто вроде ощущения собственного мессианского назначения. Мы умные, мы энергичные, мы знаем, что делаем. Такие люди находят друг друга. Их идеалы — быстрые деньги, энергичные действия, ошеломительные решения, огромная власть и никакого контроля. Большинство из них не имеет в виду совершать никаких незаконных действий. Они просто создают вокруг себя новую культуру, новую атмосферу. Мы меняем мир. Не смейте нас останавливать. Рухнувшая медицинская корпорация «Коламбия» меняла систему медицинского обслуживания. Enron — энергетический рынок. И если рядом с этими сообразительными ребятами появляется человек мудрый, который видит картину шире и который задает им неприятные вопросы, то он непременно характеризуется как отсталый, старомодный и тупой. Их главная фраза — «Вы не понимаете».
Don't stop us. You simply don't understand.
Как говаривал Михаил Зощенко, большинство преступлений совершается не по злодейству, а от торопливого желания хорошо пожить.
Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime?
На волнах Радио Свобода передача «Enron. Корпоративный скандал». Ведет передачу Марина Ефимова. Когда в даунтауне Хьюстона на улице появляется Шэрон Уотсон, одна из вице-президентов Энрона, люди подходят к ней, пожимают руки, просят автограф и потом провожают излюбленной американской похвалой. That girl. Вот эта девушка. Шэрон Уотсон далеко не девушка, а 40-летняя мать семейства, была тем единственным человеком, который полтора года назад предупредил главу компании о том, что неладно что-то в датском королевстве. Она написала Лею два письма с описанием своих подозрений, но ответа не получила.
Было несколько предупреждающих сигналов. Замглавы корпорации Джефф Скиллин за несколько месяцев до катастрофы уволился, якобы по семейным причинам. В октябре Enron обнародовал часть своих потерь — $600 миллионов. У людей осторожных подозрения крепли. Никому не удавалось выведать тайну финансовой ситуации Enron, потому что это с самого начала была компания, склонная запутывать следы. Тем не менее, цена его акций начала падать. Кредитные компании больше не давали ей в долг или давали мало. Многие фирмы стали избегать Enron и предпочитали иметь дело с кем-нибудь другим. Начался стремительный спуск по спирали, с которой было уже не сойти.
За год цена акций Enron упала с $80 до $1. Чтобы покрывать срочные долги, руководители начали брать деньги из пенсионного фонда своих сотрудников. 2 декабря 2001 года фирма объявила себя банкротом. Десятки тысяч работников Enron оказались без работы, без сбережений и, что самое страшное, без пенсий. Почему безответственные, рискованные и преступные действия руководителей Enron не были остановлены вовремя? Ведь заметить их должна была не одна только Шэри Уотсон.
Enron обязан был иметь в качестве бухгалтеров-аудиторов независимую аудиторскую компанию со стороны. И такой была фирма Артур Андерсон. Кроме того, в компании должна быть, естественно, собственная бухгалтерия. Идея такого дублирования как раз и заключается в гарантии строгой двойной проверки. Но Enron сделал аудиторскую компанию Артур Андерсон и своей бухгалтерии, официально нанял его как своего финансового консультанта. В результате эта фирма выполняла обе функции, как внешней, так и внутренней проверки. Возможно, многим это кажется не очень существенным нарушением, но на самом деле только контроль независимой компании может спасти корпорацию, которая иначе легко сходит с рельсов.
Не выполнили свой долг не только аудиторы, но и уолл-стритские аналитики ценных бумаг, чья очень важная финансовая функция в том и состоит, чтобы оценивать реальную стоимость и реальное положение крупных корпораций. Как это объяснить? Мистер Коэн.
Да. Ну, во-первых, говорят, что это лень. Аналитики...
Верю.
Очень хорошо. И еще один момент. У аналитиков в их роли заложен конфликт интересов. Почему? Потому что руководство компаниями, торгующими ценными бумагами, говорило, ребята, чтобы вы обращали хорошо внимание на те компании, которые вы рекомендуете, вы имеете право сами покупать их акции. Но тут возникает конфликт интересов. Если аналитик купил сам эти акции, и он выдает очень положительные рекомендации, акции начинают расти. И тогда сам аналитик может заработать очень большие деньги на акции, которые он сам как бы рекламирует.
И, наконец, последняя инстанция проверки – правительственная комиссия по контролю за ценными бумагами. Почему она молчала? На этот вопрос ответы разные. Курт Айхенвольд.
To a degree, people in Washington respond to success.
Ведь правительственные комиссии часто доверяют успеху, а Enron за 10 лет превратился практически из ничего в одну из самых больших корпораций Америки. И лидеры Enron соответственно себя вели. Слушайте нас, вы только чиновники, бюрократы, это мы занимаемся настоящим делом. Контролеров это когда убеждало, когда нет, но политиков убеждало безотказно.
May or may not have worked with the regulators, it certainly did work with the politicians.
Другой ответ – личная заинтересованность политиков. Вот что говорит, например, о предстоящем разбирательстве дела в Конгрессе журналист Питер Оверби.
The investigators themselves are in an awkward situation.
Те, кто должен вести расследование, и сами находятся в сомнительном положении. Из 254 конгрессменов только 12 не получали на свои компании деньги от Энрона, Андерсона и Ситигрупп.
Most of the 12 are either liberal Democrats or junior Republicans.
Многие политики-демократы настаивают на том, что именно нынешние республиканское правительство покровительствовало главе Экрона Кеннету Лею, что президент Буш был с ним на дружеской ноге, называл его Кенни Бой, и что поэтому скандал с Энроном станет скандалом политическим и даже правительственным. Вот что отвечает на это Ленни Дэвис, президент Консультационного совета по решению кризисных ситуаций и демократ.
Специалисты по кризисам, которым я являюсь, привыкли смотреть на всю картину целиком с точки зрения юридической, политической, этической. А политики-демократы при разбирательстве этой ситуации все время сознательно перекашивают картину, стараясь передать ей исключительно политический характер. Я думаю, в таком подходе таится большая опасность.
There's great danger in that. Самый главный вопрос. Будут ли наказаны виновные?
Anderson is certain to be a subject of the criminal investigation.
Ясно, что аудиторская фирма Артур Андерсон была полностью в курсе всех дел Энрона, всех его партнерств и прятания концов в воду. Но очень вероятно, что, тем не менее, им удастся отвертеться. Тем более, что часть документов они успели уничтожить. Документы были якобы устаревшие и ненужные. Но известно, что Андерсон начал уничтожать бумаги на следующий день после того, как Enron вызвала на ковер контрольная комиссия Конгресса. Это очень неприятная информация.
This information is really extremely bad.
Настолько неприятная, что в фирме Андерсон уже сидят над проверкой уцелевших документов следователи из Федерального бюро расследований. А бывшие менеджеры Enron, будут ли наказаны они? Будут ли возмещены убытки служащих Enron из личных средств его вороватых руководителей? Ведь уже известно, что сам Лей вышел из катастрофы с личным приваром чуть ли не в 200 миллионов долларов. Его зам Луи Пай только от продажи акций во время кризиса получил 63 миллиона долларов. Пока никто ничего не может сказать с уверенностью.
Я должен напомнить нашим слушателям случай, когда компании по производству и продаже табака должны были выплачивать колоссальные компенсации не только жертвам курения, но даже выплаты многомиллиардные были штатам. То есть опыт работы с многомиллиардными исками у американских судов имеет.
Любопытно, что вы привели пример, который и с точки зрения здравого смысла, и с этической точки зрения кажется весьма сомнительным. А преступление руководителей Enron – дело несомненное. Вот интересно, как оно разрешится?
Ну, я понимаю, что это будет длительное разбирательство. И я также понимаю, что поскольку убытки, скорее всего, будут больше, чем активы как самой компании, оставшейся после банкротства, так и личные средства, которые имеются на счете, счетах у руководства компании, у ее председателя, то все равно в любом случае люди потеряют колоссальные деньги. Но тем не менее, я считаю, что очень важно, что судебная система покажет, что руководители, даже руководители, считавшие на каком-то этапе, что они безнаказаны, будут наказаны по заслугам.
Компания Enron была знаменита тем, что возглавила борьбу за дерегуляцию энергоснабжения, то есть за снятие с него правительственного контроля. Остановит ли скандал этот процесс? И по этому пункту нет ясности. После попытки передать в частные руки охрану безопасности в аэропортах, окончившейся катастрофой 11 сентября, после банкротства Enron, приведшего к разорению десятков тысяч служащих, общественные организации, такие как Public Citizens, выступили за остановку процесса дерегуляции в тех сферах, которые затрагивают массовый рынок. Говорит президент этой организации Тайсон Слоком.
У нас есть большие сомнения в конечной эффективности и целесообразности дерегуляции энергетического рынка и ослаблении правительственного контроля. Потому что в этом случае начинаются бесконечные злоупотребления, жертвы которых слишком многочисленны.
С другой стороны, правительственную контрольную комиссию по бизнесам в основном волнует эффект крушения Энрона на экономику страны в целом. А он, как оказалось, невелик. Вот что говорит председатель комиссии Пэт Вуд.
Люди часто не представляют себе византийские колоссальные размеры этого рынка. То, что он так мало поколебался от крушения главного игрока, показывает прежде всего, что в целом дерегуляция рынка – дело перспективное. Во всяком случае, цены на газ снизились. А законы свободного рынка известны. Если ты хороший игрок, ты выигрываешь, а если плохой – выходишь из игры. Энергетический рынок, как и всякий другой, действует по законам беспощадной эффективности.
Brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime?
В крушениях корпораций 80-х-90-х годов жертвы часто были или абстрактные, например, рынок ценных бумаг, или немногочисленные, или, скажем, это были люди, играющие на бирже, которых никому не жалко. На этот раз каждый идентифицирует себя со служащими инвесторами Enron, потерявшими сбережения всей своей трудовой жизни. Система финансовой безопасности служащих Enron, говорят американцы, провалилась на каждом этапе. А что, если завтра это случится с моей компанией? С уволенными сотрудниками Enron беседует Владимир Морозов.
Сэнди Стоун, 51 год. Из них 6 она отработала в компании Enron.
Я была помощником менеджера, то есть секретаршей. Платили $49,000 в год. Я скопила $150,000, но все они были в акциях компании Enron, и теперь у меня нет ничего. Не знаю, как буду жить. Я так гордилась своей компанией. Наш президент знал всех политиков. Начальство постоянно говорило, чтобы мы покупали акции Enron. Это предательство, нам врали. Обри Вайнсу, 63. Стаж его работы на Энроне 22 года. Крутил баранку грузовика, получал $35,000 в год. Обри, а какой у вас был пенсионный фонд? До банкротства мои акции стоили $750,000. Была бы тихая старость, никаких тревог. Но все было вложено в Enron. Теперь эти акции ничего не стоят. Дурацкое положение. Сегодня ты богатый, а завтра снова в бедняках. Среди уволенных из компании Enron есть люди, которые винят во всех несчастьях не столько руководство компании, сколько самих пострадавших. Все знают рекомендации инвесторам, говорит Адам Плагер. Всегда раскидывай свои сбережения по многим перспективным фирмам и фондам. Никогда не вкладывай их в одну компанию. Но наши почти все, только в Enron. А я нет. Да, акции Enron у меня пропали, но другие вложения целы. Я всегда избегал риска.
В принципе, того же взгляда придерживается и директор института Кейта Уильям Нисканен.
Я думаю, что работники корпорации сами должны отвечать за свои ошибки. Ошибка самих работников в том, что они, радуясь быстрому росту стоимости акций Энрона, держали в них свои деньги до последнего момента. Но это их право, и я не считаю, что людям надо запрещать принимать рискованные решения.
Как обезопасить людей от такого соблазна? Вот меры, которые предлагает специалист по решению кризисных ситуаций Ленни Дэвис.
Большая открытость финансовой документации для проверок, специальная служба консультаций и охраны сотрудников корпораций, которые инвестируют в свои пенсионные фонды. Но главные перемены произойдут тогда, когда изменится отношение общества к манере вести бизнес. Когда популярным и уважаемым станет умение создавать стабильные и устойчивые компании, а не умение делать быстрые деньги, от которых одни беды.
Сколько же ждать такого волшебного преобразования? Между тем, ситуация простого американца с каждым годом становится сложнее. Но не вложите вы все свои пенсионные деньги в свою компанию. А куда вложите? В Америке сейчас 8,5 тысяч общих фондов. В Соединенных Штатах, пишет обозреватель Тайма Дэниел Кедлик в статье «Уроки Энрона», с каждым днем общество требует от нас все большей ответственности и самостоятельности в деле финансирования нашего лечения, обучения, обеспечения пенсии. И в какой-то момент это становится опасным. Конечно, ответственность – это плата за свободу. Но мы теперь ответственны за огромное количество решений, которые требуют специальных знаний или, по крайней мере, долгого выполнения домашних заданий. Наша некомпетентность парализует нас, порождает в нас ощущение беспомощности. А когда профессионалы, на руководство которых мы вынуждены полагаться, оказываются ненадежными или коррумпированными, риск принятия нами катастрофических решений увеличивается. Так что не ходите в театры, в кино, в музеи, не гуляйте, не мечтайте, а только изучайте финансовый рынок. Выбор за вами.
Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime?
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Энрон. Корпоративный скандал». В программе участвовали сотрудник фонда Heritage Ariel Cohen и сотрудники радио Ян Рунов и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова. Why don't you
remember? Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь видим хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве, и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок. Да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
С
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».